Здравствуйте! На телеканале «Союз» самые важные и интересные события уходящей недели. В студии Санкт-Петербурга Софья Жукова
и Иван Шишков. Ближайший час на нашем телеканале. Русский мир отметил День народного единства и празднование Казанской иконы Божьей Матери.
За последние 4 года Русская Церковь обрела 103 новых архиерея. В минувшее воскресенье в их число вошел еще один архипастырь.
На российский престол император Николая II на кыргызстанской земле почтили память всех государей славной династии.
Щедрый дар был преподнесен главному собору Латвийской православной церкви от народных артистов России.
Неделя доброго кино в столице. Сочетание духовности и высокого мастерства. Международный благотворительный кинофестиваль.
Спортивные состязания в Екатеринбурге приурочили к 400-летию восшествия на российский престол царской династии Романовых.
Итак, чем запомнилась минувшая неделя в деталях? Недавно в России отметили государственный праздник – День народного единства.
Он был установлен в честь объединения народа для защиты Отечества от польских интервентов в 1612 году, когда заступничеством Божьей Матери Россия обрела свободу. Это событие напрямую связано с Казанским собором Богородицы.
В день Казанской иконы Божьей Матери святейший патриарх Кирилл возглавил праздничную службу в Успенском соборе Кремля.
Также в день общенародного праздника в Москве установили стелу, посвященную 400-летию восшествия на российский престол дома Романовых. Представитель русской церкви осветил памятник в Александровском саду у стен Московского Кремля.
Здесь, почти век спустя, после своего варварского изменения, вновь был открыт знаменитый романовский обелиск.
Подробности в сюжете Инны Тихоновой.
Празднование Дня народного единства в этом году посвящено Дому Романовых, главной покровительницей которых всегда являлась Божья Матерь и ее Федоровская икона. В этот день, задолго до начала литургии, по благословению святейшего патриарха Кирилла, чудотворный образ был принесен в Москву из Костромы.
День празднования Казанской иконы Божьей Матери с 7 утра в Успенский собор Московского Кремля начали собираться верующие, чтобы помолиться вместе со святейшим патриархом чудотворному образу и причаститься в этот большой и светлый праздник.
Этот праздник был установлен в честь освобождения в начале Китай-города, затем Кремля, потом Москвы и всей России от иноземных захватчиков. Этот праздник был установлен в честь чуда, которое Божия Матерь явила над ополчением Минина и Пожарского. Все воспринимали случившееся как милость Божию.
Впрочем, важность Казанской святыни для церкви и Отечества этим не ограничивается. К спасительнице земли русской обращались и в 1812 году при нападении французов. Михаил Кутузов молился перед чтимым образом, и под его предводительством она даровала победу нашему воинству над армиями Наполеона. А в Великую Отечественную войну, когда силы уже были на исходе, жители блокадного Ленинграда совершили крестный ход с Казанской иконой Богоматери, что добавило им стойкости и помогло верующим горожанам выстоять до конца.
Мы молились Божьей Матери о том, чтобы она никогда свой покров не отнимала от нашего Отечества, чтобы она снисходила к нашим грехам, к помрачению нашего ума, к нашим неумным и часто злым словам, чтобы своей материнской любовью она ограждала нас от врагов видимых и невидимых, от внешних и внутренних, сохраняя народ наш в единстве, всю историческую Русь и сохраняя веру православную в сердцах людей наших.
Казанская чудотворная икона в самые тяжелые периоды истории России всегда была в гуще событий народной жизни. Сегодня этот образ Богородицы есть даже на Международной космической станции. Однако не только государственным мужам и дружинам указывала путь святыня. По доброй традиции ею родители благословляют на брак молодых. Длинным списком чудес сопровождается казанский образ Богоматери, один из самых любимых в нашем Отечестве. На Карельском границе за одно столетие сменились эмблемы двух цивилизаций – императорской и советской России. Многие знают этот обелиск как памятник мировой революционной мысли на исторической стеле, установленной в 1914 году к 300-летию династии Романовых. После революции были сбиты имена царей и написаны имена европейских и русских теоретиков социализма. И часто это были мало что говорящие уму и сердцу прохожего имена вроде Милье.
Может быть, кто-то скажет, а зачем это сделано? Это сделано для того, чтобы мы сознавали себя единым народом и во времени, и в пространстве. Мы не можем жить в отрыве от нашей истории. Мы не можем считать, что нашему государству немногим более 80 лет, или, как иногда говорят, немногим более 20 лет. Мы наследники тысячелетней истории. И если мы сознаем эту связь с историей, с прошлыми временами, если мы сознаем свою связь с героями прошлого, то мы проникаемся национальным самосознанием и чувством достоинства, без которого не может существовать народ.
Сегодня памятнику возвращено изначальное историческое и символическое предназначение. Это снова стела Романовых, увенчанная двуглавым орлом с барельефом грифона и царскими именами. Эту стелу с именами царей и императоров в Александровском саду у стен Московского Кремля можно будет лицезреть в первозданном виде, именно в том, который в 1914 году установили по случаю празднования 300-летия дома Романовых. Именно в период правления Романовых Россия стала великой страной от моря и до моря. Это событие стало символическим высоким соединением русской истории, на которое приехали и общественные деятели, ученые, актеры и потомки Романовых.
Восстановление и реставрация этой стелы имеет большое значение для России. И более того, важно, что она открыта в День национального единства. Тем более в этом году празднуем 400-летие дома Романовых. Это династия, которая в течение 300 лет правила Россией, заботилась о ней и превратила Россию в великую державу.
Теперь о том, как отметили праздник в регионах. Событие, о котором нам напоминает День народного единства, произошло в Нижнем Новгороде. Осенью 1612 года народное ополчение во главе с Козьмой Мининым и князем Дмитрием Пожарским освободило страну от польских интервентов.
О том, как помнят историю современные нижегородцы, рассказывают наши коллеги из телекомпании «Образ».
На Нижегородской площади шумно. Земский староста, мясник Кузьма Минин призывает народ собрать ополчение. До отчаяния смелое предложение прозвучало из уст не князя или боярина, а простого нижегородского торговца. Это один из немногих примеров в русской истории, когда судьбу страны решил сам народ. Главной святыней в освободительном походе стала Казанская икона Божьей Матери. Она много раз помогала воинам ополчения. Не случайно царь Алексей Михайлович День памяти Казанской иконы Божьей Матери объявил государственным праздником по случаю избавления Москвы от польско-литовских интервентов. В наши дни 4 ноября тоже День всенародного торжества. В этом году оно началось с божественной литургии в Казанском храме. Богослужение возглавил митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий.
Пускай этот памятный день и для нас с вами будет таким же напоминанием и образом, что не надейтесь на князи и на сына человеческих, а все свое упование полагаете на Бога, а всю свою веру и благочестие полагаете на покров Царицы Небесной. И мы сегодня восклицаем: не имамо иные помощи, не имамо иные надежды, кроме Тебя, заступница рода христианского.
Продолжились торжества большим крестным ходом от храма Михаила Архангела по Ивановскому спуску до площади Народного единства. Именно этим путем шло народное ополчение 1612 года, которое отправилось из Нижнего Новгорода освобождать Москву. С собой крестноходцы, как и ополченцы, несли Казанскую икону Божьей Матери.
отец Минин.
Освободительный поход второго ополчения был примером единения россиян вне зависимости от происхождения, вероисповедания и благосостояния. Именно поэтому один из самых молодых праздников России стал символом сплоченности нашего народа.
У нас сегодня не стоит задача объединяться против внешнего врага, а вот объединиться для решения наших проблем, проблем в стране, проблем в регионе, в городе, это всегда хорошо. И все это направлено для того, чтобы жить в Нижнем Новгороде стало еще лучше, еще комфортнее.
Праздник народного единства, когда мы можем провести день с детьми, когда на улицах радостно, хорошо, светло, все люди все вместе. Это действительно праздник единства русского народа, всего национальной идеи, с божественным праздником Казанской иконы Божьей Матери и праздник радости и любви друг к другу.
Пример объединения народов, и тем более для меня, я нижегородец, и для меня этот праздник особо значим.
Я горжусь, что я нижегородец.
День народного единства мы отмечаем уже в 9-й раз. Сегодня для многих он перестал быть просто очередным выходным. Это день, когда мы можем смело сказать друг другу: сила России в единстве.
Татарстанская митрополия является одним из центров проведения торжеств, посвященных прославлению Казанской иконы Пресвятой Богородицы. По случаю торжества в городах и весях республики прошли богослужения. В Казани их возглавил правящий архиерей, митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий. Тысячи горожан и паломников в этот день приняли участие в соборной молитве перед одной из самых чтимых икон в Русской Православной Церкви. О праздновании – сюжет наших коллег из телестудии «Православие в Татарстане».
Главные торжества начались накануне вечером в Казанско-Богородицком мужском монастыре, основанном на месте явления чудотворного образа, где богослужение возглавил глава митрополии, митрополит Казанский и Татарстанский Анастасий в сослужении наместника и братья обители. В день самого праздника торжественное богослужение архиерейским чином было совершено в Благовещенском соборе Казанского Кремля, древней кафедре казанских архипастырей. Божественную литургию возглавил управляющий Татарстанской митрополией в сослужении управляющего Альметьевской епархии епископа Мефодия. В богослужении также приняли участие наместники монастырей, благочинные, настоятели городских храмов. За литургией пел праздничный хор Казанской духовной семинарии. Завершая литургию, митрополит Анастасий обратился к молящимся с архипастырским словом. Владыка отметил, что по всему миру почитается Казанская икона Божьей Матери. В России нет ни одного храма, где нельзя найти этот чудотворный образ.
На нашей земле не найдется ни одного храма, ни одного православного дома, где бы не было изображения иконы Казанской Божьей Матери. О чем мы молимся в этот день? В этот день, когда мы прославляем заступницу усердную, мы молимся о том, чтобы она, наша мать и заступница, была Адигитрией, путеводительницей нашей к жизни вечной. Вот о чем мы молимся, вот к чему мы должны стремиться. Она помогает нам воссоздать порушенный храм душ наших. Она помогает нам осветить наше сердце, чтобы в сердце нашем жила любовь к Господу и Сыну Его. Царство Божие трудом берется, и только прилагающие усилия могут наследовать это Царство Божие. Помните, что самая главная цель – это созидание внутри себя Царства Божия, это воссоздание падшего человека. Если мы с вами будем искать прежде всего Царство Божие и правду Его, все остальное приложится, все остальное, все необходимое для временной нашей жизни.
Тысячи верующих не только из Казани, но и из разных регионов России, а также ближнего зарубежья, приняли в этот день участие в соборной молитве пред Казанской иконой Божьей Матери.
Относится ко всему христианскому миру праздник Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Поэтому с особыми чувствами праздника вселенского христианства России и Казанской митрополии мы всегда приходим в этот праздник и участвуем в крестном ходе с нашей семьей и со всеми православными христианами нашей митрополии.
Завершились торжества традиционным общегородским крестным ходом от Благовещенского собора к месту обретения главной святыни Казанского края.
Праздник Казанской иконы Божьей Матери в селе Ильинка Астраханской области верующие встретили уже в новом храме. Его возрождение началось на месте сгоревшей святыни. Во время службы прихожане особо молились у казанского образа. Список с погибшей в пожаре чудотворной иконы заказал митрополит Астраханский и Камызякский Иона. Подробности в сюжете Риммы Хохловой.
Когда в огне сгорела Астраханская святыня, многие жители области восприняли это как личную трагедию. Многочисленные пожертвования приносили в епархию и перечисляли на счет администрации Володарского района. И вот теперь сотни паломников приехали в храм, который восстанавливается всем миром, возрождаясь, как птица Феникс из пепла.
Нас посетила большая скорбь, но Господь дает нам людей, которые строят этот храм. Храм будет очень красивый. Храм пятикупольный, фигуристый.
Очень много приехало. И Баркас помогал, и на лодке. Храм обстраивается, и люди начали приезжать молиться.
В отреставрированном нижнем храме поставили новенький одноярусный иконостас. А митрополит Астраханский и Камызякский Иона подарил верующим прихода два ковчега. Один из итальянского города Бари с частицей мощей Николая Угодника. Во втором ларце сразу несколько святых частиц.
Храм восстановится. И здесь вот это место, оно своей благодатью всех сюда зовет и всем дает силы.
Сегодня возводят колокольню в верхний этаж. Православную святыню строят по новым технологиям. Она будет литой. Панели заливаются бетоном. Кровлю строители обещали поднять до холодов.
Храм поднимается. Это и тем скептикам, которым говорим, что ничего тут не делается, что деньги куда-то уходят. Никуда деньги не уходят. Я искренне благодарен всем жителям. Особо благодарен губернатору, его семье, которая сделала крупные пожертвования на данный храм. Искренне благодарю своих жителей территории Володарского района, независимо от того, что большое количество проживает здесь больше мусульман, но все люди сделали пожертвования, всех астраханцев.
После крестного хода концерт Анны Широченко. Московского автора-исполнителя русских песен и романсов знают многие. Певица, которая не раз приезжала в Астрахань и в Ильинку, помнит еще старенькую покосившуюся столетнюю церковь с чудотворными иконами.
Из истории мы знаем, что иногда храмы горят для того, чтобы они возрождались новыми, в другом качестве. Вот. И, может быть, это особенно привлекло сюда людей. Вот я могу сказать, что такое количество паломников я, может быть, во многих храмах и в Москве не видела.
На наших глазах, говорят паломники, сегодня происходит чудо. Ведь это уже в третий раз рождается церковь на этой земле. Впереди еще много дел. Наружная и внутренняя отделка, роспись стен. Однако храм, по мнению святых, это не только стены и крыша, но вера и жизнь.
И вновь о служении предстоятеля Русской Церкви.
На уходящей неделе престольный праздник отметил один из древнейших храмов российской столицы в честь чудотворной иконы Божьей Матери «Всех скорбящих радость».
Божественную литургию возглавил святейший патриарх Кирилл.
В самом сердце Москвы на старинной улице Большая Ордынка пребывает чудотворная и почитаемая икона Богоматери «Всех скорбящих радость». Согласно преданию, первое чудо от этого образа произошло в 1688 году. Благодаря молебну у иконы Пречистой Девы в храме Преображения на Ордынке излечилась от тяжелой болезни прихожанка Ефимия Петровна Папина, родная сестра патриарха Московского Иоакима. Чудесное исцеление произошло 6 ноября, и в память о нем было установлено празднование иконе «Всех скорбящих радость». А сам храм получил наименование в честь чудотворного образа. Вскоре он прославился на всю столицу под именем Скорбященского. Икона Божьей Матери «Все скорбящих радость» впервые прославилась как чудотворная в 1688 году в Преображенской церкви на Ордынке. Когда и при каких обстоятельствах она сюда попала, до сих пор неизвестно. Но с тех пор вся Москва и вся Россия о ней узнала и приходила к ней за помощью. В этом году мы отмечаем 325 лет со дня прославления этого чудотворного образа. В этот праздничный день за литургией патриарх Кирилл совершил архиерейскую хиротонию. В сан епископа Калачевского и Паласовского был возведен архимандрит Иоанн Коваленко. Новый хиротонисный владыка будет нести свое служение в Волгоградской митрополии. В окончании литургии святейший патриарх Кирилл обратился к пастве. В своей проповеди предстоятель поздравил прихожан и клир храма с престольным торжеством, а также пожелал твердости вере и сохранения православных традиций.
Не должен наш народ допустить утерю веры. Не должна погибнуть наша молодежь. потому что мы прошли через такой исторический опыт кошмарного безверия, унесшего миллионы жизней, что не можем второй раз на одном и том же споткнуться. И потому сегодня наше слово, слово Церкви, обращенное к народу и к нашей метущейся интеллигенции, и нашей молодежи, которая нередко становится восприимчивыми к соблазнам, искушениям, и в том числе к этим глупым, пустым перепевам прошлых безбожных утверждений. Обращаясь ко всем, Церковь говорит, нельзя повторять одни и те же ошибки.
В нынешнем году храм иконы Божьей Матери «Все скорбящих радость» отмечает еще один юбилей – 65-летие возрождения богослужебной жизни. Это храмовое здание возвратили верующим москвичам в 1948 году, когда после Великой Отечественной войны политика атеистического государства по отношению к русской церкви несколько смягчилась. Специально к нынешней знаменательной дате памятник культурного наследия весь ансамбль старейшего исторического храма города был отреставрирован.
Патриаршая служба состоялась в минувшее воскресенье и в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве.
За литургией предстоятель рукоположил архимандрита Тихона, Бобова, в епископа Ишимского и Аромашевского.
В день памяти преподобного Илариона за литургией читается отрывок из Евангелия, где рассказывается притча Иисуса о богаче и Лазаре. В ней говорится о двух людях, жизнь которых очень разнилась. Богач жил для себя и был равнодушен к нуждам ближнего, был независим от Бога. Для бедняка же Господь был единой опорой в жизни. Эта притча актуальна и в наши дни, когда состоятельные люди глухи к голосу людей, взывающих о помощи. В воскресной проповеди святейший патриарх Кирилл говорил о целях и ценностях человека в современной жизни.
Вот эта притча о богатом и Лазаре есть наиболее подробная, конечно, применительно к человеческому пониманию сказание о том, что же ждет нас после смерти. Потому достаточно легко сказать, кто будет в аду, а кто будет в раю. Каждый из нас может сказать, где он будет, если повнимательнее всмотрится в самого себя. Если внутри обман, коварство, злоба, ложь, предательство, лицемерие, стремление к богатству, к наслаждениям, если разрушены все ценности жизни, если для достижения своих целей человек способен сделать все, переступить через любые принципы и идеалы. Такой человек, если он в какой-то момент будет способен разобраться в самом себе, сам может вынести о себе и сказать: «Недостоин я милости Божьей».
Во время литургии была совершена хиротония архимандрита Тихона Бобова во епископа Ишимского и Аромашевского. Владыка будет нести свое служение в Тюменской митрополии, где по наставлению патриарха Кирилла должен будет возрождать храмы, заниматься благотворительным и социальным делом, работать с молодежью. Свидетелями этого таинства стали не только многочисленные москвичи, но и недавно рукоположенные епископы. За последние 4 года церковь увидела 103 новых архиереи. По окончании торжественной церемонии предстоятель вручил высшие церковные награды. Орден святой равноапостольной княгини Ольги первой степени получила из рук святейшего патриарха Татьяна Доронина, художественный руководитель МХАТа имени Горького.
Она великая актриса, великий художник, но самое главное, будучи глубоко верующим человеком и храня Христа в сердце, она создавала и в те времена, когда о Боге говорить было невозможно, образы женщин-христиан.
Высшей церковной наградой был награжден человек, который с самого начала помогал строить Воскресенский кафедральный собор в Ханты-Мансийске. Теперь это один из крупнейших храмов в регионе. Генеральный директор нефтегазовой компании «Сургутнефтегаз» Владимир Богданов был награжден орденом святого благоверного князя Даниила Московского первой степени.
продолжается восстановление Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, святыни русского православия, духовной и архитектурно-исторической жемчужины Подмосковья. Святейший патриарх Кирилл осветил надвратную церковь знаменитой обители. Это стало первой освященной постройкой всего возрождаемого храмового комплекса обители. В церемонии принял участие премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев.
Во имя Отца и Сына, и Святаго Духа. Аминь.
В надвратной церкви монастыря по архивным документам воссоздан уникальный резной иконостас. Патриарх и глава правительства посетил также Воскресенский собор, где уже восстановлены керамические иконостасы и купол с золоченым крестом. Они ознакомились с реставрацией Голгофского креста, выполненного из кипариса. Изначально Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь был задуман в 17 веке патриархом Никоном как точная копия Святой Земли. Здесь есть своя Голгофа, Святые Ворота, Гефсиманский сад и собор, сооруженный по образу храма Гроба Господня в Иерусалиме.
И на сегодня мы имеем здесь замечательную коллекцию архитектурных стилей, декора, которые принадлежат 17-18-19 веку. То есть, когда мы с ним говорили, потому что можно родить себя, то это не так, что это.
Воссоздание Ново-Иерусалимского монастыря в подмосковной Истре не ограничится реставрацией всех значимых сооружений святой обители. Патриарх Кирилл предложил Дмитрию Медведеву реализовать идею своего предшественника, патриарха Никона, и создать вокруг обители исторический парк под названием «Русская Палестина».
Русские люди посещают вот этот район Подмосковья. Не только увидели храм Воскресения, не только увидели как город старого Иерусалима, но также прикоснулись к Святой Земле. И вот его идея заключалась в том, чтобы вся эта площадь, все это место вокруг монастыря было символически представляло Палестину, чтобы это было русское, чтобы это было русский Палестин.
Реставрация Ново-Иерусалимского монастыря началась в 2009 году, но распахнуть свои двери перед паломниками обновленная обитель сможет только к концу 2016 года.
В День народного единства и праздник Казанской иконы Божьей Матери в российской столице состоялось еще одно значимое событие. Святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил церемонию открытия 12-й церковно-общественной выставки форума «Православная Русь. Ко дню народного единства. Моя история. Романовы» в Центральном выставочном зале «Манеж».
Чудотворная Федоровская икона Божией Матери из Костромского Ипатьевского монастыря, который в 17 веке юного Михаила Федоровича Романова благословила на царство его мать, стала главной святыней открывшейся выставки. У святого образа организаторов и гостей приветствовал святейший патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Сегодня мы открываем очередную выставку «Православная Русь», которая посвящена деяниям династии Романовых. Наши современники должны знать правду о прошлом, потому что долгие годы эта правда скрывалась или искажалась. И вот эта выставка, посвященная 400-летию дома Романовых, в юбилейный год и призвана помочь нашим современникам увидеть славное, хотя и очень непростое прошлое нашего Отечества. Увидеть и, может быть, его полюбить. Потому что без любви к прошлому не может быть уважения к настоящему и не может быть сил созидать будущее.
На открытии выставки побывал президент Российской Федерации Владимир Путин. Представители Русской Церкви и глава государства поклонились чудотворной Федоровской иконе и осмотрели представленные стенды, посвященные царям и императорам династии Романовых и основным вехам истории российского государства в период их правления.
Один из залов экспозиции посвящен времени правления Николая II. К 1913 году, через 17 лет после вступления его на престол, Российская империя достигла наивысшего экономического развития. На информационном стенде основные исторические вехи этого периода. Брусиловский прорыв в Первой мировой войне, подвиг варяга в русско-японской войне, введение золотого рубля, основание имперского подводного флота, 300-летие дома Романовых, завершение строительства Великого Сибирского пути, Столыпинская аграрная реформа и, наконец, создание Антанты, военно-политического блока Россия-Англия-Франция.
помощью современных технологий, 3D-инсталляций и анимированных коллажей, сенсорных столов и панелей, лайтбоксов и гигантских плазменных экранов посетители выставки могут совершить виртуальное путешествие сквозь века, наглядно представив всю историю правления династии.
Есть чему радоваться, есть о ком молиться. У нас столько было святых, столько было великих людей, столько было настоящих подвижников и героев в нашей стране, в нашей истории. Таким высоким и прекрасным был русский дух. Такое благодарное чувство возникает по отношению к устроителям этой выставки.
Осмотреть залы и поклониться Федоровской иконе Божией Матери многочисленные гости и посетители выставочных павильонов манежа смогут в течение всех дней работы выставки, которая продлится до 14 ноября.
Богородица является поддержкой в наших скорбях. Они и последнего нищего, и самого успешного человека приближают к Богу. Петербургский храм иконы Божьей Матери всех скорбящих радость отметил престольный праздник. Епископ Петерговский Амвросий совершил освящение нового престола и возглавил божественную литургию.
300 лет назад здесь вместо улиц и проспектов были болота. Землю эту Петр I подарил своей сестре Наталье Алексеевне. На ней возвели дворец, а во дворце устроили домовую церковь. Так началась история прихода.
Главной святыней храма стала чудотворная икона Божьей Матери «Все скорбящих радость». На ней Пресвятая Богородица изображена в окружении нагих, обидимых, алчущих. Ангелы указывают на владычицу как на единственную помощницу в скорбях. Этот образ начали почитать во второй половине 17 века, когда родная сестра патриарха Иоакима, Ефимия, исцелилась от тяжелой раны в боку. Список чудотворной иконы привезли из московского храма Преображения Господня на Ордынке в домовую церковь при дворце Натальи Алексеевны. Она стала одной из первых святынь молодого Петербурга.
Однажды я слышала такую историю в храме, что к ней молились, и она посылает деток. У нас появилось очень много детей в храме, которые уже родились здесь, можно сказать, в этом месте. И мне кажется, что это тоже покров матушки.
Нынешнее здание храма было построено в начале 19 века. Если мы хотя бы немного прикоснемся к истории, то узнаем, что здесь молились наши императоры и императрицы, члены царствующего дома. Здесь бывали на богослужениях Лермонтов, Пушкин, Салтыков, Щедрин. Со Скорбящинским храмом связаны имена новомучеников Григория Сербаринова и Екатерины Арской.
И сегодня освящение этого храма, вновь вложение мощей мучеников под престол. Все то, что вы видели, все те молитвы, все то, что собрало вас здесь, на самом деле это восстановление того, что было порушено, что было порушено. Это в известном смысле залечивание тех ран, которые были нанесены временем и нашими неразумными предками всему этносу. Поэтому события сегодняшние выходят за рамки просто одного приходского храма, выходят даже за рамки епархии и города. Я считаю, что это общегосударственное событие.
Вот уже 10 лет, как отец Вячеслав является настоятелем храма. За это время были восстановлены утраченный иконостас и звонница. По инициативе отца Вячеслава при церкви создан музей петроградских новомучеников, культурно-просветительский центр «Лестница». В память о юбилейной дате епископ Петерговский Амвросий вручил отцу Вячеславу юбилейную патриаршую награду – медаль 200-летия Победы в Отечественной войне 1812 года. И это не случайно, поскольку настоятель Скорбящинского храма сам служит земному отечеству, являясь духовником регионального поискового движения.
Я уже на протяжении 12 лет непосредственно в этот храм хожу, и с отцом Вячеславом мы принимаем не только в богослужениях, да, но и активно ведем общественную работу с отцом Вячеславом. Он приезжает на все наши церемонии захоронения воинов, которых мы находим во время поисковых экспедиций.
Это был первый человек в моей жизни, которому я поверила. И я желаю ему много-много лет жизни.
Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе в районе Виза. Архиерейская служба в самом здании собора прошла впервые за многие десятилетия.
Обычно успенская община ютится на богослужениях вот в этом маленьком помещении. Но сегодня архиерейская служба, и совершается она в самом соборе.
В
Впервые за последние 82 года литургия в старинном соборе прошла полмесяца назад на покров Пресвятой Богородицы. С тех пор здесь было совершено еще несколько служб, и вот теперь новое событие исторической важности – первая архиерейская литургия. Часть собора отгорожена и отапливается дровами, полы застелены коврами, на стенах несколько икон и кругом множество белых роз. Накануне приезда архиерея храму подарили 1000 цветов. Собралось множество народа, так что едва можно было поместиться в огороженной части храма.
Стала сюда ходить. Вот с дочкой, со всей семьей своей.
Где-то поблизости живете?
Ну да, я живу здесь на Визе, и вообще весь Виз, мне кажется, вот вообще весь Верхсетский район давно ждал этого события, чтобы здесь открылся храм. Вот, раньше ходила в другой храм, но когда вот здесь вот открылся этот великолепный собор, то стали ходить сюда.
Несмотря на тесноту, Успенский приход растет с каждым днем, так что при первой возможности службу проходит в здании собора. А временный маленький храм сейчас расширяется. До зимы нужно успеть увеличить его площадь как минимум в 2 раза. По субботам, а кто может и по будням, собирается народ на строительные работы.
Происходит утепление стен, ремонт кровли, потому что она протекает, ну и полы. Соответственно, ну потом отделочные работы, освещение, соответственно, коммуникации, освещение. Вот, и отопление.
Также в ближайшее время нужны помощники для того, чтобы провести звук на улицу и в помещении воскресной школы, где во время богослужения находятся мамы с детьми. Несмотря на все неудобства, они приходят именно в Успенский храм. Немало и тех, кто приезжает издалека, специально, чтобы помолиться с настоятелем прихода, протоиереем Евгением Попеченко.
Это вот как какая-то молодая семья, когда она начинает жить, может быть, в каких-то съемных комнатах, маленьких квартирах, потом она благополучие материальное приобретает, может быть, у них уже там большой свой дом и коттедж, но всегда это время, когда они только начинали, оно вспоминается всегда вот с какой-то любовью и трепетом. Ну вот, наверное, такое же сейчас время, когда собор вот служится все вот в таких полевых каких-то условиях, но потом, наверное, это будет вспоминаться очень вот со слезами вот на глазах, вот так.
Сравнение прихода с семьей не случайно. Здесь действительно царит теплая семейная атмосфера. Многие прихожане близко общаются друг с другом и вместе трудятся в православной службе милосердия, которую возглавляет отец Евгений.
Эти люди, которые сегодня вместе с вами и составляют единый приход, сегодня вместе каждый день несут служение своим ближним, полагают свою жизнь для помощи и служения своим ближним. И, конечно, в этом смысле вы являете собой огромную, настоящую, хорошую, добрую семью, во главе которой стоите вы, отец Евгений. И надеемся на то, что в этой доброте и в этой крепости внутреннего единства прихода вы сможете в ближайшее время сделать символ этого восстановления, восстановить этот Успенский храм.
Все желающие присоединиться к жизни Успенской общины и восстановлению собора могут заходить на сайт собор-успение.ру или звонить по телефону в Екатеринбурге 200-02-46. Кроме того, можно приобрести именной кирпичик на строительство собора в церковной лавке Успенского храма. Адрес: Екатеринбург, улица Кирова, 65.
Император Николай Александрович Романов, приведший наше Отечество к наивысшему расцвету и величию, взошел на российский престол 2 ноября 1894 года.
Весь нынешний год Бишкекская епархия посвятила воспоминаниям о 400-летнем царствовании на Руси великой династии Романовых, большую часть которых они посвятили земному управлению страной. А последний век Россия живет под небесным заступничеством царя страстотерца Николая II.
О том, как прославили имя государя Николая II и всех правителей династии Романовых на Кыргызской земле, репортаж наших коллег из Бишкекской епархии.
В год 400-летнего юбилея династии Романовых епископ Бишкекский и кыргызстанский Феодосий решил непременно на царский концерт пригласить знаменитый сербский коллектив «Косовский божури». Сербия – первая страна, где раньше всех был прославлен царь-страстотерпец Николай II, не побоявшийся, защищая эту маленькую страну, ввязаться в Первую мировую войну и не отдать бедную Сербию на растерзание западным державам. До сих пор сербский народ с благоговением чтит подвиг русского царя, слагая о нем стихи и песни. Сербия и Россия – две страны родные, пели на царском концерте 2 хора – российский хор Иоанна Дамаскина под управлением Ирины Булдышевой и сербский ансамбль «Косовские божури» под руководством известной народной артистки Сербии Иваны Жигон. Но так как выступление и прославление подвига русского святого царя происходило на кыргызской земле, в стране, которая тоже в свое время, прося подданства и защиты великой державы российской, вошла в ее состав, то слова песни тут же поправили. И получилось: три страны родные – Россия, Сербия и Киргизия. Зал утопал в овациях и переполняющих чувства всеобщей любви друг к другу, вне зависимости от национальности и вероисповедания. Государь-император, видя такое родство народов, был бы непременно рад и утешен, что его жизнь, принесенная в жертву за родное отечество, не пропала даром. На царском концерте были и русские народные песни в исполнении коллектива «Веретенцы», и сербские напевы, и кыргызские танцы. Глубину содержания праздника добавили проникновенные духовные стихи известного поэта-протоиерея Андрея Лугмана. Концерт получился не столько фееричным и красочным, сколько глубинным и душевным, благородным.
300 лет вот этого царствования дома Романовых подняло нашу Россию и все народы, которые в России жили и живут, и все страны, входящие в Российскую империю, и Среднюю Азию в том числе, на хороший уровень и экономический, и духовный, и культурный. И сегодня мы не можем не вспомнить, не поблагодарить наших царей, и особенно последнего императора Николая II с семьей, который очень многое сделал не только для России, но и для всего мира, и особенно потрудился для того, чтобы во всем мире был мир.
Этот год в Бишкекской епархии можно смело сказать, что прошел по-царски. В день рождения государя-императора владыка Феодосий привез список с родовой иконы дома Романовых – Федоровской. А участвуя в молитвенном шествии по пути празднования 300-летия царской династии, отслужил молебен в городе Кострома при открытии памятника «Родительское благословение». В царские дни, в июле, в одно время с богослужениями в храме на Крови на Ганиной Яме, в Бишкеке совершалась торжественная ночная литургия, теперь уже полюбившаяся и кыргызстанцам. Молодежный бал, посвященный 400-летнему юбилею Романовых, дал возможность молодому поколению почувствовать благородство и чистоту отношений. А маленькая ребятня с удовольствием раздавала на городских площадках белые ромашки, напоминая прохожим, что пора делать добрые дела, дела милосердия и заботы о ближнем. Для думающих и интересующихся людей епархиальный музей открыл выставку, где наглядно и документально рассказывалось о визите кыргызских представителей в Санкт-Петербург на празднование 300-летия дома Романовых. Но и самым ярким событием прославления и увековечивания светлого имени и памяти династии Романовых стало восхождение на гору Четырехтысячник, одну из вершин, которую назвали в честь 400-летия дома Романовых, водрузили православный крест и отслужили молебен святым царственным страстотерпцам. Мероприятием года, посвященного 400-летнему юбилею царей Романовых, станет проведение в начале декабря вторых антоневских чтений, где вместе с историей правления дома Романовых будет еще рассматриваться и тема 1700-летия подписания Миланского эдикта. Юбилейный год Романовых в Бишкекской епархии завершится выпуском сборника лучших докладов.
В Богородице-Рождественском монастыре города Владимира почтили память святителя Афанасия Сахарова, епископа Ковровского. Божественную литургию совершили два архиерея – епископ Нижнетагильский и Серовский Иннокентий и епископ Муромский и Вязниковский Нил.
За богослужением в день памяти святителя Афанасия Сахарова, епископа Ковровского, викария Владимирской епархии, собрались настоятели мужских и женских монастырей, семинаристы, студенты Владимирского государственного юридического института, многочисленные прихожане и паломники. Пели два хора – архиерейский хор и солдатский хор воинской части при Свято-Смоленской Зосимовой пустыни.
Сегодня даже в двух словах как-то очень сложно сказать. Очень торжественная, благодатная служба. Я вообще здесь уже из Суздаля приехавшая, давно здесь не была, не видела давно владыку Иннокентия, поэтому меня чувства просто переполняют. Ну вот, очень сердечное какое-то вот тепло от этой службы останется, наверное, надолго.
Епископ Нижнетагильский Серовский Иннокентий не случайно прибыл во Владимир именно на день празднования святителя Афанасия. Владыка особо почитает этого святого со времен своего служения в этом древнем городе. По проекту владыки Иннокентия он имеет архитектурное образование, в Петушках построен храм в честь святителя Афанасия Ковровского. Этот угодник Божий отошел ко Господу всего полвека назад, и еще живы те, кто видел его, общался и молился с ним.
С владыкой Афанасием я заочно познакомился в участии в Свято-Тихоновском гуманитарном университете, где его память свято чтется. Есть люди, которые лично его знали и которые знали то наследие великое и опыт жизни в Боге и его труд гимнографический, который он оставил всем нам. И с тех пор я этого святого люблю и всегда о нем помню. Вспоминаю о нем всегда, когда совершается память всех святых земли российской просиявших. Сегодня мы приехали сюда вместе с прихожанами на автобусе. Многие из них не знали о том, что есть такой святой. Сегодня они, я думаю, оценили ту силу и ту значимость, которую он имеет для церкви сегодня.
Свидетель Афанасий Ковровский прожил 85 лет. За 33 года архиерейства он провел на епархиальном служении 33 месяца, в изгнании 76 месяцев, а в лагерях 254. Мощи святителя находятся в Богородице Рождественском монастыре, наместником которого он был в 1920-м. Смерть его была тихой и мирной, и до последнего дня он дарил окружающим людям любовь.
Только вера, только любовь покрывает все и дает нам с вами светлые дни. Но сегодня наш день, а у нас радость на душе, потому что мы всегда приносим с Богом, потому что мы сегодня прославляем такого человека, который был любовью для всех людей, приходящих к нему. Он никому не отказывал своей любви. И эта усадка у него всегда была Божья.
По окончании божественной литургии все желающие получили возможность приложиться к открытым мощам святителя Афанасия, епископа Ковровского.
Илза и Андрис Лиепа, народные артисты России, сделали щедрый подарок Христорождественскому храму Риги, главному собору Латвийской православной церкви. Они преподнесли в дар общине святой образ преподобной мученицы Елисаветы Федоровны. Митрополит Рижский и всея Латвии Александр по этому случаю совершил в соборе торжественный молебен.
Мы всегда молимся за нашего отца Мариса. И я думаю, что все, кто будут приходить сюда, будут понимать, что эта икона подарена как бы от нашей семьи и в его честь. И дай Бог, чтобы каждый поминал его в своих молитвах. Спаси вас, Господи. Он был лютеранином, но все знаете, что здесь всегда поминают лютеран. Так что с Божьей помощью, наверное, все. Вот так у меня получилось, что я тоже перешел из... Как бы бабушка меня крестила здесь в лютеранской церкви, а потом перешел миропомазанием православия. Так что прошел тот же самый путь. И мы получили официальное разрешение на вывоз этой иконы сюда, в Латвию, сначала из России. Все с Божьей помощью и, наверное, по молитвам владыки и, конечно, под покровом великой княгини мы приехали с Божьей помощью, пронесли эту икону на борт самолета, чтобы ее не повредили. Так что все с Божьей помощью. И здесь точно так же нас встретили, мы предъявили эти документы. И вот сейчас и как раз объяснили, что мы везем ее сюда, в храм. Сегодня здесь причастились Божьей помощью с утра. И спаси вас, Господи.
Такая духовная радость переполняет меня. Чудесная служба, которую провел владыка Александр. Дивные совершенно слова, которые он дал нам возможность еще раз мысленно, в сердце вспомнить невероятный путь жизненный Елизаветы Федоровны. Столь горячо любимой мною и нашей семьей почитаемой. Она проявляет себя невероятно в нашей жизни. И вот сегодня это тоже какое-то мистическое совпадение. Знаете, мы неделю назад в воскресенье освящали икону в Марфо-Мариинской обители, и там тоже как-то такое было ощущение, что сердце у всех ликует в этот момент. И так все радовались, и как все, ну, просто были так счастливы. И вдруг мы понимаем, что этот день поминовения памяти Иоанна Рижского. Это было невероятно для нас просто.
Да, и там частичка мощи есть мощевика.
Да, это такое мистическое совпадение, что вот эти два великих святых, что они уже объединились, понимаете, мы только руки, понимаете, они уже наверху там вот объединились. Поэтому это просто счастье, слава Богу, что Господь дал нам возможность это сделать, просто милость Божия. Мы счастливы.
На самолете, летя в Ригу, она благословила Латвию. Она благословила Латвию. Она видела с высоты нашу маленькую страну, независимую Латвию. И она, конечно, будет молиться теперь за Латвию и за всех нас. Так что мы имеем теперь новую молитвенницу Латвии.
Мы написали еще прошение от фонда Мариса Лиепы на имя настоятельницы Марфо-Мариинской обители. матушки Екатерины, чтобы нам предоставили частичку мощей. Это будет прошение передано патриархию, и если будет на то благословение, мы привезем сюда еще частичку мощей.
Благословение за усердные труды на благо Латвийской православной церкви. Андрис и Илза Лепа были награждены медалью святого священномученика Иоанна Рижского первой степени.
Неделя доброго кино проходит в столице.
Международный благотворительный кинофестиваль «Лучезарный ангел» распахнул свои двери в кинотеатре «Художественный». Его организаторам удалось достичь на этом кинофоруме гармоничного слияния духовности и высокого мастерства киноискусства.
Светлана Соколова побывала на торжественном открытии фестиваля.
Кинофестиваль открылся показом фильма «Страна хороших деточек». А главной интригой стало то, что открыть уже известный международный кинофорум поручили пока малоизвестному российскому режиссеру этой картины Ольге Каптур. В премьерной ленте, снятой в жанре семейного кино, приняли участие знаменитые актеры Владимир Граматиков и Наталья Селезнева.
Это первое за много лет большое, бюджетное детское кино. Настоящая такая большая работа высокого стиля и в соответствии с традициями советского детского кино, когда не жалели средств, сил, лет, энергии на то, чтобы порадовать детей.
В основной конкурс вошло 67 картин. Главным героем отобранных фильмов не обязательно должен был быть священник. Важно, чтобы кино было духовно-нравственным. Юбилейный 10-й фестиваль «Лучезарный ангел» отмечается рекордным количеством конкурсных фильмов и сценарных заявок. Их в этом году было подано около 400 из 12 стран мира. Святейший патриарх Кирилл направил приветствие участникам.
Благодаря данному форуму, работающему под девизом «Доброе кино возвращается», значимой частью отечественного кинематографа стали произведения, проповедующие воспитание подрастающего поколения в духе спасительных христианских идеалов веры, милосердия, справедливости, любви к родине и ближнему.
Игровые, короткометражные, анимационные и документальные ленты традиционно вошли в конкурсную программу. Основная тяжесть и большая ответственность по отбору фильмов на протяжении 9 лет ложилась на плечи Духовного совета. Однако в этом году впервые был сформирован экспертный совет, в который вошли светские артисты и режиссеры. Карен Шахназаров, Наталья Бондарчук, Николай Бурляев.
Они, как представители высокого кинематографа, и как знатоки кинематографа, профессионалы, безусловно, вносят и внесли живую струю и согласились с нашей, если хотите, цензурой. Мы ориентируемся на кино нравственное, которое несет в себе добро.
Фестиваль за минувшие 10 лет работы стал престижным форумом. Его география уже давно вышла за пределы России. Режиссеры из Германии, Франции, Португалии, Японии, Словении, стран СНГ ежегодно присылают свои работы. Но когда Игумен Киприан впервые представлял «Лучезарный ангел», кинематографисты мало верили в большой успех этого начинания.
Когда мы сели за круглый стол с кинематографистами, они сказали: ну, отец Киприан, вы ничего в кино не понимаете, и кино не может быть нравственным и кассовым. Оно, если массовое, то оно должно быть червоточное. И мы задали такую планку высокую, что действительно, есть ли такие фильмы, в которых есть добродетели? Вот есть конфликт между одним добродетелем и другим.
В 4 старинных залах кинотеатра «Художественный» до 8 ноября москвичи и гости столицы смогут увидеть бесплатно всю конкурсную программу благотворительного фестиваля. Билеты можно получить в кассе кинотеатра.
В Екатеринбурге ко Дню народного единства и 400-летию восшествия на российский престол царской династии Романовых прошло целых 2 спортивных мероприятия.
Жим-марафон, организованный ресурсным центром «Семья Дмитрия Солунского», и соревнования по дзюдо, с организатором которых выступил спортивно-патриотический отдел Екатеринбургской епархии.
Сильная независимая страна – это, во-первых, люди сильные и нравственные физически, а во-вторых, не просто отдельные личности, но те, кто умеет объединять свои усилия. И спорт – это отличная тренировка для того, чтобы быть единым сильным народом.
В преддверии праздника народного единства вообще важны все события, которые помогают людям быть вместе, укрепиться в каком-то в общем духе. Потому что ведь спорт, с одной стороны, это соревнования друг с другом, а с другой стороны, это командный дух, без которого невозможно выиграть, не завоевать никакой победы. И в этом командном духе формируется часто личность человека. Потому что он знает, что он не должен подводить другого для того, чтобы все вместе держали какую-то победу или, так сказать, ну, вышли куда-то вперед. Поэтому, конечно же, спорт нельзя сделать самоцелью в жизни человека, но как средство общения, как средство воспитания, в то же время и физической закалки, конечно же, это дело нужное.
Организатором жим-марафона во Дворце игровых видов спорта выступил ресурсный центр «Семья» Дмитрия Солунского. Участвовали и дети, и взрослые, и те, кто живет в семье, и те, кто воспитывается в детском доме. Были участники с ограниченными возможностями здоровья. Всего собралось 3500 человек из 72 фитнес-клубов. География самая широкая. Не только Екатеринбург, но Новосибирск, Барнаул, Киров, Тюмень. Всего 19 городов.
Все это проводится в канун Дня святого великомученика Дмитрия Солунского. А он, как мы знаем, покровитель воинства, православного воинства. Параллельно с этим проходит праздник День народного единства. И вот, собственно, сама мысль, сама идея этого мероприятия, жим-марафон, можно несколькими словами сформулировать таким образом. Это взрослые, сильные мужчины, спортсмены объединились и совместно в соревнованиях с этими детьми они почувствовали, что им нужна их помощь, их защита, как более сильных, как мужчин, мужественных. И они бы это почувствовали и реализовали бы в течение времени последующего после этих мероприятий.
Также в эти дни в Екатеринбурге прошел второй областной командный турнир по дзюдо среди младших юношей в честь 400-летия восшествия на престол династии Романовых. Император Николай II уделял большое внимание развитию спорта в стране, сам регулярно тренировался. Видимо, под его небесным покровительством и сформировался именно в Екатеринбурге уникальный епархиальный отдел спортивно-патриотический. Участники соревнований по дзюдо прошли крестным ходом от храма на крови до спорткомплекса «Динамо», посмотрели фильм об императоре Николае II, а уже затем приступили к состязаниям.
И тот мальчик, который поднялся больше всех раз, заберет с собой прекрасный велосипед, который предоставляет совместно с советом при КО УВД и будет на велосипеде домой.
Победа не ради победы, но ради воспитания воли и развития силы. Вот что стало главным для участников соревнований, будущих защитников России.
На этом обзор событий церковной жизни завершен. На предстоящей неделе нас ожидают следующие значимые даты богослужебного календаря.
Сегодня день памяти двух святых – преподобного Иова Почеевского и святителя Дмитрия Ростовского.
А в четверг Русская Православная Церковь почтит святых бессребреников Косьмы и Дамиана Ассийских. Родные братья прославились как великие чудотворцы.
Образованные и искусные врачи, они стяжали благодатный дар Духа Святого – силой молитвы исцелять душевные и телесные недуги людей.
О том, как отметить Русская Церковь эти торжества, мы расскажем уже на следующей неделе.
Всего вам доброго.
До свидания.